Алексей Ильич, мы продолжаем наши разговоры про заповеди, которые даны нам в Евангелии, в Новом Завете. И вот то, чего и сам хочешь обрести, это мир. Мир внутри, чтобы хоть чуть-чуть как-то успокоиться, остановиться. И вот заповедь «иметь мир со всеми». Вот иногда так думаешь, а как можно иметь мир с теми, кто там устраивает страшное с детьми, или с теми, кто уходит в раскол, или с теми, кто впадает в ересь, с теми, кто желает прийти и убить там, тебя и твою семью. Как с ними-то быть в мире?
Вы знаете, эти вопросы подобного рода, они хорошо рассмотрены в святоотеческих творениях, и на них даны ответы не просто какими-то психологами, которые наблюдают внешнюю, эмоциональную, допустим, сторону жизни, а которые касаются самой глубины души. И вот в данном случае они, скажу точно, единогласно отвечают, что невозможно приобрести никакого мира с людьми в обществе, да и даже находясь хоть в пустыне, в дебрях лесных, если не сумеешь приобрести мир в своей душе. Поэтому весь вопрос этот коренится именно в этом, вот этом загадочном мире души. Будет иметь человек мир души, все будет у него. Будет мир со всеми, даже с самыми злейшими врагами. Не будет мира в душе, он не сможет иметь мир с самыми святыми, какими угодно. Антониями, Пименами, да и прочими, ни с кем. Так что вся суть этого вопроса заключается именно в этом – приобретении того, вот этого загадочного мира, который находится внутри человека. Кстати, об этом мире говорил Христос. Говорил, точнее, таким образом. Да, мир, превосходящий всякое разумение человеческое. Вот это, пожалуй, вот точные слова. Мир превосходящий, то есть что значит? То его понять его никоим образом невозможно. Ну, кстати, как и все душевные состояния. Ну, попробуй пойми. Ну, скажи, я рад. И что вы узнали? Ну это чисто какой-то маленький намек на то душевное состояние, которое когда-то испытывали. И все. Так состояние мира. Мир мой, который превосходит всякое разумение. То есть в данном случае под разумением подразумевается состояние души, то есть которого мы, к сожалению, практически никогда не испытываем. Весь вопрос в том, как он приобретается, этот мир души. Оказывается, вот это немирствие, который не дает нам понять мира, оно возникает, и не только возникает, а постоянно присутствует в нашей душе, занятой чем? Всем, чем угодно. Всем. Проблемами внешней жизни какой? Полно. И политика, и экономика, и экология, и военные, и мирные. Отношения, да все что угодно, непрерывно идет процесс вот этой занятости нашего ума, нашей души, вот этим всем разнообразием проблем, вопросов, которые окружают нас, которые входят в нас и которыми мы непрерывно занимаемся. Уж не говорю там проблемы семьи, там работы, да, отдыха и так далее. Постоянная занятость чем? Ну, так, если попытаться охарактеризовать одним словом, и как это отцы, с большой буквы отцы, и говорят, суета житейская, о которой Христос сказал, сам предупредил, не отягощайте сердец ваших, это интересно. Первое – объедением. Ну, объедением. Ну, правда, человек, когда объестся, все, ах, все такое. Но проходит там 2-3 часа, он приходит в себя, ничего. Дальше следующая степень, уже более высокое пьянство. Тут человек может целые сутки или не знаю сколько часов быть в состоянии, которое не нужно описывать. И самое, оказывается, страшное, которое не дает вообще человеку никогда прийти в себя – суета житейская. ни обжорство, ни пьянство так не выбивают человека из колеи, как суета, непрерывная суета, которая проявляется в чем? В мыслях. Идет, говорит, ложится спать, а одни мысли летят за мыслями. Причем всякие, всякие. Есть более-менее спокойные, есть раздражающие. Вот так. Это факт. Факт, который, по-моему, известен каждому человеку. Недаром все же говорят, ну расстраивайся, но не думай ты об этом. Не создавай себе картин, не фантазируй и так далее. Второй вопрос – как приобретается этот мир? Тот мир, о котором Христос сказал и о котором говорят святые отцы. Оказывается, для приобретения этого мира, ну, прежде всего нужно. Нужно быть верующим человеком, который верит, что существует не только эта жизнь, которой мы живем и не знаем, сколько проживем. Год, 10, 100, не знаю, сколько. А существует, что это только перевалочный пункт. Только и всего. Это своего рода, ну, гостиница. Или, как говорят другие, это испытательный пункт, экзамен. Экзамен, на котором ты можешь показать себя, показать свою честность, например. Можно слукавить, можно обмануть. Можно перепрыгнуть, да, а можно честно поступить. И вот здесь это очень интересно. Эта вся наша жизнь является ничем иным, как экзаменом на честность, в конце концов, на следование совести. Он сдается и делами, и словами, и мыслями. Вот так. Приобретается, следовательно, каким образом? Если человек верует, верует, что, оказывается, эта жизнь только миг, действительно, миг. Я вот только сейчас тебе говорил же, в нашей галактике время течет очень и очень медленно, настолько медленно, что если бы мы оказались в атмосфере и ее вот той, того времени, то, оказывается, жизнь 70-летнего – это, оказывается, 1-2 секунды. Всего 2 секунды прожил человек. Вот это да! Если человек верит в это, что это только действительно миг, что это просто экзамен, который он должен сдать как? На совесть, перед лицом чего? Вот того эталона, как, знаете, как экзаменационные вопросы. И экзаменатор сдать экзамен. То в таком случае верующий человек может и, собственно, должен, конечно, постараться сделать все возможное, чтобы сдать этот экзамен наилучшим образом. И в чем он заключается? В жизни по совести. Совести, причем не просто это, знаете ли как, не убей, не ограбь, а совести, касающейся самих наших мыслей, желаний, чувств, отношений даже. Все ведь можно, знаете, человеком хорошо общаться, а отношение к нему самое негативное. Даже отношений. Так вот, оказывается, следование этому чистому голосу совести Евангелия и, если хотите, употреблю слово, о котором постоянно говорят отцы, борьба со всем тем дурным, что приходит, и человек себя сразу, каждый раз говорит, принимаю, не принимаю, принимаю, не принимаю. Вот этот вот постоянный некий тонус жизни – постепенное очищение своей души. Чем? Покаянием. Потому что я знаю, что я то и дело спотыкаюсь. Если не делами, то, по крайней мере, в своих мыслях, желаниях. Да, вот это покаяние. И затем Церковь ко всему этому дает еще замечательные средства помощи. Средства помощи дает. Первое средство – для верующего человека – принять крещение, в котором человеку дается семя вот этой Христа, семя Христа, Его Слово. Дальше – стремление человека жить по заповедям. Дальше – и это, наверное, самое основное, что должно сопровождать всю жизнь. покаяние в том недолжном, что я сделал или вне себя, или в себе. Вот эти таинства – крещение, покаяние, причащение. Кстати, причащение с благовением и покаянием является огромной помощью человека. Я говорю при условии именно покаяния, да, огромной помощью человека. И каждый, кто испытал это, мог бы засвидетельствовать. Вот так. Представьте себе, оказывается, мы все получаем за заслуги.
Это как?
А вот так. По мере смирения, обращения к Богу, участия в таинствах, если хотите, даже церкви, постепенно приобретается вот этот мир, превосходящий всякое человеческое разумение.
Есть какие-то советы, как не осуждать другого?
Да невозможно не осуждать другого до тех пор, пока я не вижу себя. В процессе вот такой жизни, то есть тонуса жизни, стремление жить по заповедям и, я сказал, покаяние. Покаяние – что такое? Молитва. Это же молитва. И молитвы о помощи, о прощении и о помощи, обращенной к Богу. Так? То в данном случае при вот такой правильной жизни, правильно, это же правильная жизнь, ничего-то особенного совсем нет. Ничего тут нет. Никто же не знает. Я вот плохо подумал, я перед Богом и покаялся. Никто не видит моей внутренней жизни. Да, это делать. Это очень здорово. Постоянно вот капнуло что-то, шел, а ворона капнула. Что делать? Приходится очищать. Вот так. Вот вся работа-то именно в этом. От этих всех капаний надо избавляться. Если при этом человек смиряется, то отцы произносят замечательную краткую формулу. По мере смирения дается благодать Божия. Что такое благодать Божия? Вот снисходит тот мир, который превосходит всякое человеческое разумение. Постепенно приобретается мир душевный. Он имеет, естественно, степень очень разные. Наш мир, например, мы сейчас спокойны, нам что-нибудь сказали, и мы уже все, ой, все расстроились. Или, напротив, так возрадовались, что о всем на свете забыли. То есть наш мир – это такой, во, как волна в море, то туда, то сюда. А можно приобрести по мере смирения, еще раз повторяю, не за дела наши какие-нибудь заслуги, как это говорит католическая догматика, кстати. Представьте себе, оказывается, мы все получаем за заслуги.
Это как?
А вот так. Я вот сделаю 1000 поклонов Эсли. О! 1000 поклонов в день. Так знаете, какие это заслуги?
А правда, что один настоящий поклон может 1000 ненастоящих перекрыть?
Как?
Один, что один, нет, один поклон настоящий перед Богом ценнее, чем 1000 ненастоящих?
Нет, ну, надо определить, что это такое. Дело не в поклоне, поклоны все одинаковые, а вот то настроение, с которым я делаю, та мысль, с которой я делаю, это да. По мере того, что человек начинает понимать, что без помощи Божьей он действительно, он, ну, не может, он, ну, не осуждать даже просто, и то не могу. Кажется, самая простая вещь – все. Кажется простая. На самом деле, вот по мере смирения, обращения к Богу, участия вот таком в таинствах, если хотите, даже церкви, так постепенно приобретается вот этот мир, превосходящий всякое человеческое разумение. Тогда он может быть мирен не только с друзьями, а с злейшими врагами. Серафим Саровский сказал: «Уйду немедленно из Саровской пустыни, то есть из лесов этих, если будут осуждены вот те трое крестьян, которые до смерти избили его, искалечили». О, тут и мир, и прощение. Все, сразу понимаем, вот оказывается, что может быть. Вот так приобретается этот мир. И такой человек, который приобретает этот мир, он становится буквально светочем среди тех людей, в которых он находится. Да это сразу же мы знаем. Мы видим, иногда мирный человек, с ним просто приятно быть. Как приятно. От него исходит просто эта вот атмосфера мира и тепла. Вот что такое мир, к которому надо стремиться, и который приобретается по мере нашей правильной христианской жизни. Ничего тут сложного нет. Единственное, что требуется – решиться жить христианину, решиться жить по-христиански. Представляете? Это христианин и должен жить по-христиански. Вы что? Да разве это можно? Я христианин, у меня крест на шее висит. Но как живу, так живу. Я никого не убиваю и не граблю. Все. А то, что я терпеть не могу многих, что готов не знаю, что им сделать, осуждаю непрерывно, завидую, лгу. Это ничего. Так вот, христианин должен принять решение жить по-христиански. Это звучит, знаете, как комикс какой-то. Да, но это серьезнейшее дело. Мало кто это делает. Решается жить по-христиански. Одной из причин, кстати, этого является крестят в детстве. Ему говорят, ты крещен. А дальше ничего. А до 8 века еще, только уже к 9 веку пишет Болотов Василий Васильевич, нас историк, уже началось крещение, постоянное крещение детей. 8 столетий держалась церковь. Крестился тот, кто искренне уверовал. И тогда он действительно давал обещание в купели крещения жить по-христиански. И приобретали этот мир.
Алексей Ильич, тогда нужны еще и практические советы, как молиться, чтобы обрести мир в душе. Потому что много разговоров о духовной жизни, но их тоже хочется и практикой подкрепить, чтобы вот не просто послушать, а потом уже захотелось, вдохновились, что делать.
Здесь нужно соблюдать максимальную простоту. Ни в коем случае не увлекаться какими-то просто внешними приемами. Знаете, их очень много, не хочу даже и называть их. Просто надо. Когда я обидел человека, я просто подхожу, прости меня. И все. Не надо же ничего, меня никто ничего не просит. И он ничего не просит. Я попросил просто прощения. И все. И мы подружились. Так и к Богу нужно обращаться. Или как к врачу мы приходим. Тоже хороший пример. Когда что-то такое, мы приходим, просто говорим. Мы же начинаем что-то такое, знаете ли, там сочинять сказки всякие. Молитва должна быть простой, несложной, да, и действительно искренней. Не болтологией, к которому, к сожалению, привыкли христиане. Очень многие привыкли настолько, что уже доходит до того, вычитал молитвы. Вычитал. Отвратительное слово. Вычитал. Какому Богу это вычитывают? Что это такое? Просить надо прощения, что ты насолил вот этому человеку, гадости наделал. И что надо спросить? Ты попросил у него прощения или нет? Конечно, существуют правила церковные. Верно? Правила. Которые что там, должны нам просто помочь, указать, как нужно просить это прощение. Но вся суть-то в молитве, а не в вычитывании самом по себе. Итак, молитва должна быть простой, без всякого элемента искусственности, без всякого законничества. Вот ведь недаром же, ведь не кто-нибудь, а святые советуют. Посмотрите, как говорит Феофан Затворник, например, преподобный Иоанн Валаамский, как говорит об этом. Что лучше ты помолись, Иоанн Кронштадтский, как об этом действительно говорит. Лучше ты помолись, но немного, но помолись, чем ты прочитаешь там, я не знаю сколько, без всякой молитвы, механически. Вот. Это да. Но здесь уже опять наш разум-то лукав. Можно, знаете, так начать вообще перестать молиться. А так, я сказал, Господи, помилуй. Вместо правила, правда же? Да. Тут уже совесть и ум подскажут тебе, что ты делаешь. Правильно ты поступаешь по совести или лжешь самому себе перед кем? Перед самим Богом. Вот, молитва должна быть простой. Она должна быть всегда молитвой покаяния. Покаяние, прощение ближним, благодарение Богу.
Есть какие-то советы, как не осуждать другого?
Да невозможно не осуждать другого до тех пор, пока я не вижу себя. Обязательно, хоть несколько раз в день, поблагодари Бога, ведь есть за что Его поблагодарить.
Алексей Ильич, а есть какие-то советы, как не осуждать другого? Вот это же, кажется, остановить невозможно. Ты видишь одного, второго, третьего, и про каждого составляешь там свое мнение, и внутри, вот, хочешь не хочешь, а уже осудил.
Да невозможно не осуждать другого до тех пор, пока я не вижу себя. Или до тех пор, пока я вижу себя все-таки хорошим. И поскольку я хорош, и другие совершенно не соответствуют тем нормам хорошести, которые у меня перед глазами, причем не где-нибудь, а на самом себе, я, конечно, буду осуждать всегда других. Недаром я же говорил, что Исаак Сирин же говорил, что самое это главное, если в жизни христианина – это действительно увидеть себя, познать себя. То есть, что такое познать себя? Увидеть те страсти, которые в нас действительно они выявляются, они есть. Они живут в нас. Дело в том, что в крещении никакие страсти не исчезают. Они не исчезают. Они в человеке остаются. Но предоставляется теперь особая помощь Божия для борьбы с ними. Так об этом пишет святитель Феофан Затворник. И наша задача именно в этом и состоит. Поэтому как можно не осуждать, когда во мне сидит? Это что? Я. Я не такой, как прочие человец. Ну, как же я могу не осудить? Ну, а он, смотрите, что творит. Льстит. Смотрите, льстец несчастный. Я вот такого не сделал, да? Да нет, сделал, если бы. Посмотрю на себя как следует. Тогда только мой, пожалуй, я прикушу свой язык. А до тех пор, пока я к себе не вижу в себе этих всех вещиц, то я и осуждаю всех направо и налево. В этом вся суть нашей, увы, практической жизни. Кстати, вот благодарение Богу – это чрезвычайно важно. Вот игумен Никон Воробьёв, например, он говорил, обязательно, хоть несколько раз в день – поблагодари Бога, ведь есть за что Его поблагодарить. А он обращается к своим и говорит, хоть несколько раз, два, три, хоть раза, поблагодари Бога за то, что ты жив, за то, что ты как живешь, за то, что происходит. Это чрезвычайно важно.